Так, началась запись. Сегодня будем читать различную аналитику посланий Владимира Владимировича. Послания выполнены там разными авторами, организациями. Насколько они адекватные, ложовые, покажут процесс чтения. Начнем с анализа статьи с громким названием «Технологии консолидации политической власти. Консолидирующий потенциал посланий президента Федеральному собранию и прямых линий с президентом». Почти как в игре «Что, где, когда, дамы и господа», анализ посланий ВВП. Так, современная эпоха – это эпоха постиндустриализации России с доминированием высоких технологий, которые вызывают трансформацию социально-экономической реальности в направлении виртуализации социума, внедрения новых коммуникативных практик, развития электронной медиасреды и так далее. Это затрагивает в полной мере и социально-политическую сферу, оказывает определяющее влияние на политические процессы, институты, механизмы реализации политических задач и технологии осуществления политической власти. Особый интерес представляет политический анализ технологии осуществления власти, претворения в жизнь актуальной политики и реализации политических решений. Так, заранее прошу прощения, сегодня много было разных говорений, поэтому где-то может быть нечетко. Поскольку в современных демократических обществах власть опирается не на политику грубой силы, а вынуждена использовать механизмы легитимизации власти, основанные на доверии граждан политической элите, конституентов лидеру, возрастает актуальность использования политических пиар-технологий, управления общественными настроениями посредством организации и поддержания диалога власти и общества. Это тем более актуально в условиях пандемии, когда дистанционные режимы взаимодействия разобщают социум, открывают широкие возможности для политических манипуляций и управления информационными потоками, направление их в конструктивное русло становится ключевой политической задачей правящей элиты. Так, пока льется водичка водная, и статья сама 21 года, поэтому всплывает упоминание пандемии. Может, дальше мы пройдемся по какой-то конкретике уже. А если вдруг эта статья, кто-то поймет раньше меня, что статья полностью ложовая с этим анализом, то сигнальте либо в чат, либо сюда в голосом. Будем переключаться на следующие статьи. Там, по-моему, еще есть три на очереди. Так, продолжим. Начиная с 2008 года, в связи с процессами укрепления вертикали власти, усиления президентской власти и социально-политического влияния президента Путина как общественно-национального лидера, в фокусе внимания политологов находятся процессы и технологии, направленные на разработку и реализацию политики консолидации политической власти, легитимации власти, достижение консенсуса на базе общественного договора, совершенствование взаимодействия между властью и обществом. Иначе говоря, тема консолидации политической власти и общественного согласия приобретает особую актуальность. Реализация интересов политических наук и властных структур к теме консолидации находит выражение в попытках теоретико-методологического моделирования консенсуса, а также в попытках выработать и реализовать механизмы консолидации на разных уровнях социально-политической реальности и теоретического осмысления. Принимая во внимание технологическую модернизацию политической сферы и социально-политический вызов современности, интерес к политическим технологиям консолидации и легитимации власти является обоснованным и своевременным. Автор уже минус, он не вводит понятие, что в его контексте, в его рассказе понимается под консолидацией. В моем варианте консолидация – это сосредоточение каких-то управленческих механизмов, не знаю, управленческих навыков у одной персоны, либо как минимум у одного какого-то органа управления. Посмотрим, как здесь. Вместе с тем, несмотря на актуализацию проблематики политики и технологии консолидации политической власти, политическая теория и практика так и не получила исчерпывающих решений проблемы. Среди факторов, которые препятствуют разработке технологии активизации процессов консолидации политической власти, единение власти и общества можно отметить. Отсутствие адекватного вызова в современности теоретико-методологического понимания и моделирования процессов консолидации политической власти, обострение противоречий, связанных с социально-экономическим, информационным, территориальным, политическим, гендерным, неравенством современной России, увеличение протестной активности, напряженности в обществе в связи с кризисными явлениями в экономике, ситуацией пандемии, внешним давлением на Россию со стороны западных стран, неэффективностью внутренней политики в некоторых социально-экономических сферах, усугубление кризиса общенациональной социально-политической идентичности в связи с отсутствием общенациональной идеи и принимаемых на всех уровнях власти и общества стратегических ценностей, недостаточно эффективные формы взаимодействия, в том числе в пространстве электронной медиасреды, между всеми социально-политическими акторами. Соответственно, эффективное решение проблемы заключается в минимизации влияния данных факторов. В теоретико-методологической плоскости решения проблемы политологические и социально-политические науки обоснованно сосредоточены на поиске технологий и способов коммуникации, интерактивного взаимодействия между властью и обществом, а также между наиболее влиятельными политическими акторами, кластерами. К числу основных кластеров социально-политического влияния относятся широкая общественность и президентская власть, которая, в свою очередь, в общественном сознании отождествляется с фигурой общенационального лидера, президента России Путина. Поэтому в социально-политическом знании, начиная с 2008 года, широко представлен анализ содержания посланий президента Федеральному собранию на предмет выявления особенностей и оценки эффективности социально-политической коммуникации и дискурса, основных тенденций политического управления, динамики политических трансформаций, сопоставления новых тенденций политического управления. Так, вижу, что вводно, и уплываю. И честно, я тоже уплываю. Я сейчас ее листану чуть-чуть вниз по диагонали. Так, сейчас, секунду, и посмотрю, может ли тут...
Да, было бы интересно, если бы, знаешь, там были бы какие-то конкретные перечисления, хотя бы, что сделал там ВВП, начиная с 2008 года, например, там, хотя бы перечисление каких-то основных инициатив, заканчивая там, допустим, расформированием или, наоборот, формированием каких-то органов, то есть для чего, зачем, почему, как. Вот, я просто пока на ходу, мне очень удобно открывать, смотреть. Вот, если вдруг у тебя под рукой, вот, посмотреть, есть ли там какие-то конкретики.
Так, никакой. Я сейчас попробую загрузить следующий PDF-ник и посмотреть, что в нем. И также пробегу его по диагонали, потому что что-то прямо тяжко. С этим посмотрим, что делать со следующим. Так, секунду. Так. Ну, можно попробовать вот эту, может быть, но тут что-то таблицы. Ну, давайте вот эту попробуем. Это PDF-ник СПБГУ каких-то товарищей. Он находится, я сейчас его сделаю, ссылочку в чате, вот с таким вот плюсиком. Так, и называется он «Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию как источник изучения исторической политики России. Вестник СПБГУ. История 2021 год». Так, сейчас, секунду, пропустим, наверное, введение, потому что здесь какая-то идет тоже водная вода. И начнем. Так, исследовательские методы, результаты исследования. Таблицу нафиг. Так, сори, стрим будет чуть-чуть в таких рассуждениях. Так. Нет, ее тоже пропустим. Так, потому что здесь какая-то у этих ребяток также вода. Я пока перебираю все, секунду. Посмотрим следующий вариант. Это основные темы, ключевые тезисы послания президента. Так. Ну, давайте ее попробуем. Тут вроде бы как такой конспектик. Может быть, он будет полезен, а может быть, мы потом почитаем оригинал послания. Хотя, скорее всего, правильнее почитать именно оригинал и уже самим размышлять на это. Но начнем с этого. Пятая страница. Основные темы и тезисы. Послание президента Российской Федерации Путина Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года. Международные отношения и безопасность. О целенаправленной подготовке Запада к большой войне. Все точно так же. Если текст начинает плыть, сигнальте в чат, либо прерывайте голосом. Они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись жестокой ложью. В начале выступления президент России подробно остановился на определяющей роли Запада в подстрекании и поощрении агрессии в отношении России. Глава государства заметил, что Запад тянул время, закрывая глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Все больше поощрялось террористические действия украинских неонацистов в Донбассе. А в иностранных академиях натаскивался офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. До начала СВО США и блок НАТО в ускоренном режиме развивали у российских границ военные базы, Позже президент отметил, что американских баз сотни по всему миру, и вся планета утыкана. Биолаборатории осваивали театр военных действий, готовя подвластный киевский режим и порабощенную Украину к большой войне. В это же время наша страна искренне стремилась к мирному решению. Они играли на жизнь людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. О том, что отмашка на агрессию дана, стало ясно в декабре 2021 года, когда Россия получила прямой отказ на предложенный блоку НАТО проект о гарантиях безопасности. Здесь от себя добавлю, в декабре, наверное, 2021 года по активности на сайте Flight Radar всяких летающих разведывательных аппаратов, беспилотных кастрюль на территории той же Харьковской и смежных областей, вот там была максимальная активность. Там чего только не летало, начиная от Global Hawk'ов, беспилотников, заканчивая какими-то уже чуть ли не самолетами RC-135 радиоэлектронной борьбы прямо вдоль границы практически. Так, западные элиты – символ тотальной беспринципной лжи, понятие чести, доверия, порядочности не для них. Запад намерен перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Здесь немножко характерными, наверное, для такой речи некими штампами, достаточно эмоциональными подается, и, в принципе, наверное, это оправдано для передачи эмоций. Насколько это, кстати, нашему контексту характерно тоже, вернее, нужно тоже вопрос, потому что мы больше все-таки про политэкономику, нежели только про такой вариант политики. Так, пройдемся чуть дальше. О, нашел интересное нам. О развитии международных логистических маршрутов. В ходе выступления Путин отметил необходимость развития новых логистических маршрутов, которые должны придать новый импульс развитию российской экономики и отдельных территорий. Строительство новых автомобильных магистралей в восточном направлении, так называемый коридор север-юг, Урал-Сибирь-Дальний Восток, должно обеспечить дополнительные выходы на рынки Казахстана, Монголии, Китая и Юго-Восточной Азии. Также президентом отмечено значение проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», реализация которого позволит вывести на новый уровень экономические отношения с Индией, Ираном, Пакистаном и странами Ближнего Востока. Совет Федерации держит на особом контроле развитие транспортной инфраструктуры «Север-Юг». По результатам правительственного часа с участием министра транспорта Российской Федерации Савельева, правительству Российской Федерации в апреле 2022 года было рекомендовано обеспечить в полном объеме финансирование содержания внутренних водных путей, в том числе Волго-Каспийского морского судоходного канала. Так, вижу новую статейку, сейчас доберемся. 6 июня 2022 года, также развитие север-юга. Так, дальше про ядерное вооружение. Дальше о поддержке участников СВО, об оснащенности вооруженных сил, экономическая политика. Но здесь макроэкономика, предпринимательская деятельность мало. Так, открываю то, что в чате прилетела новая ссылка, посмотрим. Сейчас, секунду.
А подожди, а то, что ты читал, там больше нечего? Ну, в целом-то занятно. Ну, не нового, конечно. Вот, страны БРИКС и прочее, но в целом занятно было.
Можем продолжить. Я фрагментарно могу подергать оттуда то, что ближе именно к политэкономическим темам, нежели к каким-то прямо военным. Сейчас, секунду. Вот тоже чья-то
интерпретация. Ну да, ну это понятно. Так а мы другого-то, наверное, не найдем. То есть у нас только интерпретация будет. Просто интересно мне тоже только, не только факт читать, да, из серии. Вот было сделано то-то, то-то. А зачем? Вот. Ну а зачем, наверное, редко где будет написано. То есть это мы, получается, и рефлексируем, зачем и по каким причинам это все было сделано.
Да, вопросы зачем нужно будет искать отдельно, в том числе и по последним каким-то новостным моментам или по происходящему сейчас, потому что, допустим, были поручения проконтролировать вот этот логистический поток север-юг, а как он сейчас находится, на какой стадии, мне, например, неизвестно. Можно будет посмотреть к следующему разу, насколько это все дело продвинулось. Так, посмотрим блок «Экономическая политика». О социально-экономических программах развития новых территорий. Уже начато и будет наращиваться программа восстановления и развития новых субъектов Российской Федерации, их промышленности и транспортной инфраструктуры. Остальные регионы России оказывают прямую поддержку новым территориям страны. инфраструктурные бюджетные кредиты. В текущем году помимо 250 миллиардов рублей на инвестиционных бюджетных кредитов, которые должны быть направлены на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионах, дополнительно еще 50 миллиардов рублей будет направлено на развитие общественного транспорта и прежде всего в малых городах и сельских территориях. Финансово-бюджетная политика субъектов Российской Федерации. Финансово будут поддержаны субъекты Российской Федерации, которые готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Так, средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать в текущем году через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле 2024 года они будут автоматически погашены. О макроэкономической ситуации и итогах 2022 года. Благодаря принятым мерам экономика не только выстояла, но и продолжает развиваться. Общий пакет мер поддержки экономики и бизнеса в 2022 году составил порядка 1 триллиона рублей. По итогам прошлого года спад ВВП составил лишь 2,1%. Российский бизнес перестраивает логику, логистику внешней торговли. Доля рубля во внешнеэкономических расчетах составляет 1/3, а с учетом валют дружных стран более половины. Достигнут рекордный уровень ввода жилья – более 100 миллионов квадратных метров. Урожай стал рекордным – свыше 150 миллионов тонн зерна, в том числе 100 миллионов тонн пшеницы. Уровень безработицы снизился до критически исторического минимума. А отечественный банковский сектор устойчив. Его прибыль по итогам 2022 года составила 203 миллиарда рублей. Уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню 4%. Формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике. Как показала текущая ситуация, не совсем. Предпринимательская деятельность. Для большого раскрытия предпринимательской инициативы следует активно стремиться к декриминализации экономических преступлений. Деофшоризация экономики. Необходимы дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. В ключевых секторах и отраслях бизнес должен действовать в рамках российской юрисдикции. Это базовый принцип. Ну, целевой уровень, да, по комментарию в чате, к 4%. Ну, как это... Не смогла, что-то пошло чуть-чуть не так, потому что экономика штука очень эмоциональная в прямом смысле, так как завязано на сильно поведение и людей, и групп людей, и компаний, и того, что может быть немножко скрыто для нас, как внешних, к многим ее процессам зрителей. Так, сори, возвращаюсь. Про деофшоризацию было заметно, следя через брокерские приложения, за некоторыми игроками, которые либо свалили с рынка, продав, вернее, инициировав принудительный выкуп своих активов, это как Global Trans, либо которые поменяли страну через деление пакета акций, такие как Яндекс, это вот из последнего. Кто еще остается из непереехавших, так сходу не вспомню. По-моему, Росагро остается, и кто-то еще был, на кого я смотрел, но больше я таких не беру, потому что что-то большой риск, что опять кто-то куда-то свалит, и акции остаются в подвешенном состоянии. Так, транспортная инфраструктура. Необходимо продлить трассу Москва-Казань до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Развивать международный транспортный коридор север-юг. Модернизировать Транссиб и БАМ. Развивать Севморпуть, порты Черного и Азовских морей. Не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях и половина дорог регионального и международного значения будут приведены в нормативное состояние до конца 2024 года. Но тут насчет последнего пункта скажу, ну, не знаю, потому что если взять Калужскую область, ха-ха, но я обидничаю, то там очень даже еще не все до конца приведено в соответствии, надо сказать, и не скоро даже будет. Так, насчет продления транспортной инфраструктуры. Это хорошая идея для логистической связанности территорий, потому что территория вытянутая, и если смотреть восток-запад, продляя вот это вот направление, то, по сути, там есть только БАМ и сквозная автомагистраль, как бы не единственная, я даже не знаю, достроена ли она до конца. Поэтому чем больше будет, как вот в тех же IT-технологиях, понятно, там все виртуально и проще, маршрутизаторе пробросить, не дорогу построить, но, тем не менее, чем больше будет резервных путей, любых, тем лучше, особенно в текущей ситуации. Система международных расчетов. Необходимо и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой и безопасной системы международных расчетов, независимо от доллара и других резервных валют. И вот это, кстати, достаточно бодро выполняется, потому что сейчас используется как и движуха относительно цифрового рубля, уже очень много банков подключилось, так и уже идут первые пилотные тестовые расчеты в цифровом рубле между юридическими лицами и некоторыми индивидуальными предпринимателями, ну, в тестовом режиме, в полузакрытом таком. Плюс, насколько я помню, разрабатывается единая платежная крипта для участников стран БРИКС. Еще если к ним прикрутить для высокорисковых процентов идею Лиетара с тем, чтобы была плата за хранение денег в случае нарушения сроков, как было с космодромом Восточный, чтобы была принудительная, скажем так, обратная выплата. То есть если какой-то подрядчик взял какой-то займ у государства либо финансирование на долгий проект, и деньги идут не по назначению, а назначение можно следить в цифре, если это, допустим, какой-то цифровой рубль, то потихонечку с этого участника эти деньги списываются обратно. Сначала с одной ставкой, если, допустим, нарушение в пределах 3 месяца, а потом со ставочкой нарастающей, допустим, пропорционально сроку, то есть, скажем, первые 3 месяца это, допустим, 5%, списывается. Следующие 3 месяца, допустим, 15% списывается. Ну и дальше по нарастающей. Так сказать, чтобы было неповадно с внесением в черный список последующим. Так, повышенная промышленная ипотека. Нужно расширить технологические возможности российской экономики, обеспечить рост мощности индустрии. Благодаря инструменту промышленной ипотеки льготный кредит доступен не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию. Сумма такого кредита составляет до 500 миллионов рублей. Он предоставляется по ставке 3-5% на срок до 7 лет. Интересно, какая ставка сейчас. Налоговые льготы. Предполагается установить налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Правительство Российской Федерации поручено внести предложение по перечню такого оборудования по отраслям по порядку предоставления льгот. Такая льгота уже применяется, начиная с текущего года. Так российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических затрат. Идея хорошая, но тут тоже вопрос, как на текущий момент с высокотехнологичным оборудованием дела обстоят, потому что некоторые, скажем, программные комплексы заменили, потому что есть отечественные те же операционки, допустим, Astra Linux, либо Aurora система, которую делают там группа Astra и Ростелеком, соответственно, и некоторые объекты критической инфраструктуры переходят именно на эти системы, потому что открытый код, и потому что они сделаны на территории России, соответственно, их код прошел всякие верификации, проверки со стороны ФСБ и прочих регуляторов типа стеков, что нет никаких встроенных закладок сюрпризов и прочих вещей. Так, об источниках финансирования инвестиций. Правительству Российской Федерации нужно ускорить внесение в Государственную Думу законопроекта для запуска с апреля текущего года государственной программы, которая стимулирует приток долгосрочных сбережений граждан в сферу инвестиций. Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Необходим механизм по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Такие вклады граждан в объеме до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. Их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предполагается установить вдвое большую сумму, до 2,8 миллиона рублей. Также необходимо обеспечить сохранность вложений граждан в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе и от возможного банкротства финансовых посредников. Вот тут очень хорошая идея, особенно застраховать стандартные брокерские счета, даже не ИИСы, потому что ИИС вроде там какой-то есть проект для него. А вот обычный брокерский счет стандартный, по-моему, он до сих пор даже в проекте без такой страховки. Если нет, то поправьте меня. И это будет мега полезно. Если они хотят привлекать вложения граждан в такие инструменты, то нужно их обезопасить, потому что у многих в памяти до сих пор 98 год, когда государственные облигации благополучно обнулились, к примеру, и осадочек-то остался. Так, о жилищной политике. Объемы ввода жилья впервые в современной истории превысили 100 миллионов квадратных метров. Предполагается запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий. Ставка аренды для них будет значительно ниже рыночной. Часть оплаты возьмет на себя государство. Правительству поручено выработать все параметры этой программы и оперативно обеспечить строительство данного жилья, в первую очередь в городах значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центров. Регионы готовы ускорить темп расселения аварийного жилья и комплексного развития сельских территорий. Средства на эти цели, запланированные по национальным проектам на 2024 год, можно будет использовать в текущем времени в виде беспроцентных кредитов. Так, что идет дальше? Экология, новые субъекты, государственное строительство. Так, социальная политика, культура, наука. О, ну, допустим. Наука. Следует серьезно обновить подходы к системе подготовки кадров и подходы в научно-технологической политике. Надо четко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов в тех сферах, где есть уже хорошие заделы, которые имеют критическое значение для сферы страны. В сферах транспорта, энергетики, системы ЖКХ, медицины, сельского хозяйства и промышленности. В области фундаментальных научных исследований следует предоставить ученым большую свободу для творчества. Ставить амбициозные задачи – это важный стимул для молодежи идти в науку. Следует расширить программу предоставления сертификатов на жилье для молодых ученых. Я бы еще отдельно выделил право ученых, студентов, аспирантов на ошибку именно в таком варианте, потому что ошибаться можно и нужно. Иначе вот эта вот свобода будет трактоваться очень, наверное, однобоко и местами странно. Образование. Предложено повысить качество школьных, вузовских, учебных курсов по гуманитарным наукам, прежде всего история, обществознанию, литературе, географии. В связи с неуклонным ростом запроса на квалифицированных специалистов расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия и работодатели в контакте с колледжами и техниками формируют образовательные программы. Важно, чтобы в эту сферу приходили опытные наставники с опытом в реальном производстве. В рамках проекта за ближайшие 5 лет подготовить порядка 1 000 000 специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики, ОПК, строительства, транспорта, атомной промышленности и других ключевых для экономики и безопасности страны отраслей. Тут можно сказать, вообще практически по всем отраслям это нужно делать, потому что очень большое отставание. Так, надо решить значимую задачу за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. 850 из них уже открыто. Планируется, что в текущем году будет введено еще 400. Регионы должны четко выполнять этот план. Объем финансирования этой программы из федерального бюджета с 2019 года по 2024 почти 490 миллиардов рублей. Эти расходы снижаться не будут. До конца текущего года будет проведено в порядок примерно 3,5 тысяч школьных зданий. Больше из них на сельских территориях. Эта работа разворачивается в новых регионах. Здесь доброшу прямо по личным наблюдениям из той же Калужской области, из некоторых районов, есть школы под угрозой закрытия. Притом они оснащаются, притом в них вкладываются деньги, пусть небольшие, но приходят на переоснащение, на ремонты, но проблема не в оснащении, проблема в специалистах. Все учителя в возрасте, вот берем пример некоторых школ, там средний возраст будет в лучшем случае около 50, например. Ну, 40, хорошо, и то редко. То есть все учителя в возрасте. Некоторые учителя ведут неспециализированные предметы. То есть когда, допустим, математик ведет технологии. И как привлечь туда молодежь, допустим, те же там директора или странные организации под названием РАНО, не знают, потому что у них нет нужного бюджета. И вот тут возникает вопрос, что, может быть, часть вот этого бюджета, который на технологические цели направит как раз на оплату таких, привлечение таких учителей, пусть даже каким-нибудь, не знаю, там, периодичным, вахтовым, курсовым, как угодно методом, то есть пусть даже они там постоянно не живут, но приезжают туда как какие-то локальные командировки хотя бы. Вот. Так, высшее образование.
Маленький комментарий, ремарку ставлю. Это правда большая, причем ну, и для больших городов проблема. У меня вот коллеги идут сейчас в школы, потому что их зовут из университетов преподавателей, хотя бы какие-то курсы в школе брать. Но проблема даже не всегда в деньгах, хотя в деньгах она в том числе. Проблема еще в том, что непонятно, во-первых, как строить курс для школьников, потому что иногда у них тупо нет базы. Если это какая-то не популярная школа, которая выделяется и всегда в рейтинге стоит, То есть, если это какая-то обычная школа где-то на окраине, как ты туда кого привлечешь. Вот, то есть нет деньги, и нет денег, точнее, и нет какой-то подготовленной базы именно того, что нужно давать детям. И третья проблема – это в самих коммуникациях между детьми и учителями. Потому что проблема со школьными психологами, она просто сейчас колоссальная. Непонятно, как и детям между собой себя вести, потому что они не могут никому там не сказать, не пожаловаться. Непонятно, как учителям с родителями себя вести, потому что знаю тоже школу, где родителям говорят, что воспитание ребенка – это и проблема, которая с ребенком происходит в школе, это сугубо вина родителей. А родители такие, мы даже не видим, что происходит с ребенком в школе. Вот. И в этом плане учителей тоже как бы шманают в одну, то в другую сторону.
Тут еще дополню тоже таким моментом, что относительно коммуникации нужны какие-то, я даже не знаю, правила, нормы, какой-то контроль взаимодействия как учитель-ребенок, так и ребенок-учитель. Потому что очень много моментов, когда, допустим, дети устраивали некоторые ситуации учителю, а потом их записывали и выкладывали в сеть. Ну, допустим, провоцируя учителя на что-то, там, кинув в учителя что-то. Вот такая же дичь происходила. Есть более дикие истории, но это вне этого чата как-нибудь отдельно. То есть как-то вот этот момент нужно урегулировать плохое слово, но, в общем, его нужно как-то проработать. Вот. Так. Раздел «Высшее образование». В высшей школе необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. Следует вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составлять от 4 до 6 лет. В рамках одной специальности одного вуза студентам будут предложены разные сроки подготовки в зависимости от профессии, отрасли, запроса рынка труда. Если получение профессии требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае студент сможет продолжить образование в магистратуре и ординатуре. В отдельный уровень образования будет выделена аспирантура, задача которой заключается в подготовке кадров для научно-преподавательской деятельности. Переход на новую систему должен быть плавным. Потребуется внести многочисленные изменения в законодательство, в образовании и рынке труда. Те студенты, которые учатся в настоящее время, смогут продолжить образование по действующим программам. Полученный диплом о высшем образовании пересмотру не подлежат. Так, следующая главка. Рост доходов граждан. Правительству регионов получено добиться роста реальных доходов граждан, продолжить реализацию программ, направленных на улучшение российских семей. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда МРОТ дополнительно проиндексировать на 10% и в целом повысить на 18,5%. Размер МРОТ составит 19 242 рубля. Донастроить налоговую систему для семей, увеличить размер налогового вычета по расходам на образование детей до 110 тысяч рублей, и увеличить вычет для граждан на собственное обучение, лечение, приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога. Вычет должен предоставляться в проактивном режиме. Вот. Вот тут я, кстати, буду сейчас сигналить, хлопать, топтать руками, ногами со всей силы, потому что вычеты должны делаться. Именно тут то самое плохое слово «должны» в автоматическом режиме, это ничего не мешает, потому что налоговая получает в электронном виде отчетность от всех работодателей. Это лежит прямо в виде кривых файлов формата XML, прямо в личном кабинете налогоплательщика. И нужно, извините, за каким-то хреном зайти и самому руками это все заполнить. Зачем? И отправить. Вот тут тогда вопрос. Вот это прекрасное ведомство, которое налоговая, там, инспекция или кто они есть, они очень странно вот это все реализовали. Это все можно поставить на конвейер и делать это все автоматом. Понятно, что здесь есть, возможно, скрытая подоплека показать государству, что вот мы-то свою функцию выполняем и где-то экономим госбюджет, но тем не менее бюджет государства – это ж люди, которые этот бюджет приносят. Так почему бы не автоматизировать вот это все с автозаполнениями и автовыплатами сразу? У налоговиков есть другие примеры. По личному опыту был льготный ипотечный объект. Был. И через какой-то момент, опа, и льготы больше нету. Хотя она светится в кабинете, но она не переехала на нужный раздел начисления. И поэтому начисляется по новой ставке. И это не единичный случай. Это вот то, что видел сам. В общем, очень странная система, очень странное ведомство. Вот лично мое мнение, это имхо, никому не настаиваю, но подсвечиваю. Так, дальше идут какие-то реакции соцмедиа. И, скорее всего, эта статья на этом закончится. Я предлагаю остановиться. Эту статью мы разобрали. Следующий продолжим в следующий раз. Может, как раз выберем что-то более монолитное, чтобы вести обсуждение непрерывно. Если есть возражения, то озвучивайте. Если нет, то остановимся здесь.
Я возражения, если что, не имею. Вот, можем действительно посмотреть, что я там накидала. Я в основном все ищу на Киберлинике. Вот, ну, посмотрела просто вот взглядом быстро. Можно там еще что-нибудь посмотреть.
Да, давай глянем, и там к следующему разу определимся, что можно сделать. А здесь я трансляцию останавливаю. Всем большое спасибо за комменты и за слушание.
Спасибо, пока-пока.